разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
И Александр Онищук. Здравствуйте.
Всем привет. Вы слышите нас и не можете нас видеть. Что рисует ваше воображение, когда вы слышите наши голоса? Какими вы нас себе представляете? Воображение — заглавное слово этого эпизода.
Угу. А главная картина этого эпизода, ту, которую мы будем обсуждать, называется «Красный, как небо». 2006 год, Италия. И это картина, которую ты внесла в наш список обсуждения, которую мне пришлось посмотреть пиратским способом, еще и в одноголосом переводе.
Да, действительно, это очень важная и серьезная тема для разговора, потому что, к сожалению, большинство прекрасных авторских фильмов просто не переведены на русский язык, нет возможности их посмотреть. Я больше чем уверена, что никто из наших слушателей, возможно, единицы, знают вообще о существовании этой ленты. И несмотря на вот тот самый способ, который ты назвал, я хочу поблагодарить того человека, который взял на себя смелость, и ему понравилась эта лента, и он озвучил ее. Благодаря этому человеку мы смогли познакомиться с этим прекрасным фильмом, который оставил в моей душе очень особые какие-то впечатления. Мне было приятно его смотреть, узнал об этой картине совершенно случайно, и вы должны понимать, что картина специфическая, при этом невероятно атмосферная. Мы бы очень хотели, чтобы вы ее посмотрели и потом вернулись к обсуждению вместе с нами. Ну или наоборот, возможно, нашим обсуждением мы сможем вас, так скажем, наставить на этот путь красный, как небо, и вы обязательно обратитесь к этому кинопроизведению. Мне его посоветовал посмотреть звукорежиссер, и те, кто посмотрят этот фильм, сразу же поймут, почему так произошло.
Да, это картина 2006 года, снятая в Италии. При этом у картины не только нету перевода на русский язык какого-то официального, не было проката официального, но и нету оценки даже на Кинопоиске. Так мало людей посмотрело, так мало людей оценило, что Кинопоиск не готов выставить оценку.
Никто о нем не знает, да.
Оценка есть на IMDb, и оценка высокая, 7,8. Это уровень такого, ну, очень и очень приличного фильма. Режиссер и сценарист картины Кристиано Бартоне. Бартоне, наверное, может быть так это звучит, итальянский, как и все прочие языки, не моя сильная сторона. И ты права, да, конечно, любой, кто посмотрит эту картину, сразу поймет, что это такая интерпретация жизни Мирко Минкачи, ослепшего в детстве итальянского звукорежиссера, который работает в кино, который получает награды, который считается одним из лучших звукорежиссеров Италии, как написано в интернете. Ну и, в общем, такая переработка его жизни и рассказ о жизни слепых детей в Италии в 70-х.
Я так поняла, что картина на самом деле-то собрала немало наград и даже получила премию Давид Ди Донателло. В том числе этот звукорежиссер Мирко работал с гением кино Микеланджело Антониони. И это действительно очень важный аспект, который невозможно пропустить человеку, который любуется и восхищается искусством кинематографа. Очень важно. Поэтому тут есть такая нелепая ирония, да, что фильм о звуке, о музыке, о том, как рождается прекрасное, не переведен. И его можно посмотреть только с одноголосым переводом. Это действительно иронично, но это скорее грустно, конечно же, чем весело. Но еще раз хочу сказать, что если вы будете смотреть этот фильм, а я очень хочу, чтобы вы его посмотрели, буквально через пару минут вы перестанете обращать внимание на все эти трудности перевода, назовем это так. Потому что атмосфера вас, конечно же, захватит.
Мне очень интересно, какой напиток ты подобрала для этой картины.
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Красивый аромат сравним с музыкой. Напиток, который мы выбрали сегодня, радует нотами сливы, вишни и черной смородины. Монтепульчано из итальянской области Абруццо. Этот красный сорт винограда, как и главный герой картины, который мы сегодня обсуждаем, обладает стойкостью и мужеством, Его росту не мешают даже самые неприятные условия.
Ну и надо сказать, что действительно дети в этой картине попадают в неприятные условия.
Но при этом как это сыграно? Это сыграно восхитительно. Я так понимаю, что большая часть маленьких актеров действительно дети травмированные, либо родившиеся уже с особенностями, со здоровьем.
Ну, давай говорить, как есть, слепыми или почти слепыми.
Да, но я так понимаю, там разные болезни у всех, и кто-то не видит полностью, кто-то
частично. Самое важное, что они
частично.
Не видят.
Ну, да.
Они не видят, и они не могут учиться в обычных школах, они должны по закону, который в то время был в Италии, отправиться в специальные учебные заведения. И нам показана жизнь ребят, мальчишек, которые учатся в таком христианском учебном заведении для слепых.
Ну, это католическая школа, да, причем родителям, я так понимаю, пришлось уехать из Пизы в Геную для того, чтобы отдать своего ребенка на обучение. И нам показывают очень теплую, такую классическую итальянскую семью, у них же культ семьи. Они совершенно не хотят отпускать ребенка. Фильм снят на реальных событиях. У этого звукорежиссера в детстве действительно произошла такая ситуация, то есть пуля попала ему в лицо и повредила таким образом глаз. Причем сначала, видимо, зрение еще до конца не пропало, но потом оно исчезло навсегда. И действительно, благодаря этому у человека развились такие сверхзвуковые способности. Он по-другому стал ощущать этот мир. И даже непонятно, плюс это или минус. Видишь, даже такое может быть. И если посмотреть на карту Италии, то можно понять, что Пиза не так уж далеко от Генуи. Но с учетом того, что государство не вот уж прям такое маленькое, да, и родителям это совершенно неудобно часто навещать ребенка, он еще совсем мал, поэтому они были расстроены тем, что он будет расти без них. Семья крепкая. Это, конечно, грустно. Очень грустно за этим наблюдать. Я увидела в этом фильме отсылки к картине «400 ударов» Трюфо. Не знаю почему, вот просто по атмосфере. Может, из-за того, что маленький мальчик, может быть, это просто мои выдумки какие-то. Но, тем не менее, я просто обратила внимание на вот эту разницу. То есть в картине Трюфо в 400 ударов там маленький мальчик, который представлен сам себе, сбегает из дома, и родителям, по сути дела, до него никакого нет. А здесь наоборот. Мальчик, причем травмированный, уезжает далеко от родителей, которые не хотят его совершенно отпускать. Такая мощная сцена прощания около окна, где он видит только их силуэты, и насколько сильна вера, да, вообще в Италии религиозные люди живут, с какой надеждой они смотрят, и они уверены, что все-таки он их видит. Это действительно мощное очень впечатление производит. В общем, плакал я весь фильм. Я думаю, что все уже поняли.
Да, при этом, если в жизни реального Мирка он ослеп в 4 года, ну, то есть совсем-совсем маленьким, здесь по картине главному герою сколько? Ну, лет 10, наверное, да?
Ну, около того, да, если не меньше.
И я вот пытался размышлять на тему, когда проще ослепнуть, родиться слепым, в раннем детстве ослепнуть или в юности, или уже во взрослом возрасте. Когда проще принять эту перемену? Понятно, что это ужасно в любом случае. Это в любом случае то, чего не пожелаешь и врагу, как говорится. Но вот если уж так суждено, если уж тебе выпадает эта участь, когда это проще принять? И ведь об этом в картине тоже размышляют. Есть директор школы, который уже во взрослом возрасте становится слепым и который, как кажется, очень сильно озлоблен на весь мир. И на тех, кто видит, и на тех, кто не видит, именно потому, что он не принял свое положение, свою участь, свое состояние.
Ну, здесь еще роль играет большой возраст, и даже несмотря на то, что он ослеп, в нем сильны вот эти корни консерваторские, и из-за этого он просто не хочет смотреть на проблему с разных сторон. Он уперся в одно свое какое-то мнение и хочет, чтобы все следовали его позиции. Хотя, понятное дело, ему самому и себя жалко, и детей этих, скорее всего, жалко. Он, видимо, себя держит в каких-то определенных рамках. И детям не дает раскрыться. Это действительно важный вопрос. Но я хочу сразу сказать, что... Вот я уже начала говорить про 400 ударов, а потом я поняла, на что это похоже, на что похож этот фильм. Возможно, многие из вас читали в школьные годы повесть Владимира Короленко «Слепой музыкант». Это фактически экранизация этого российского произведения. В детстве она произвела на меня очень мощное впечатление, потому что я узнала о мире, который я не знала, в который я погружена до этого не была. Ты знаешь эту повесть? Читала ее?
Не.
Тогда расскажу. Ну и всем расскажу, если вдруг у вас будет желание, она небольшая. Если вы прочитаете и захотите посмотреть, грубо говоря. Есть экранизация российская, в том числе я ее не помню, помню только свои впечатления от прочтения самого произведения непосредственно. И, по сути дела, можно... как раз-таки посмотреть фильм «Красный как небо» в качестве экранизации этого произведения отчасти. Понятное дело, что здесь про русское общество рассказывается. В общем, мальчик, которого сокращенно называли Петя, он родился уже слепым. И, соответственно, вот это единственная разница, почему я об этом тоже говорю, да, в контексте того вопроса, который ты задал. Он родился уже слепым, но, естественно, у него из-за этого начала проявляться обостренная чувствительность к звукам. У него появляется особый дар. И его дядя хотел воспитывать его как человека талантливого, особенного, но не в смысле его физического несовершенства особенного. Он делал все, чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным. То есть он давал ему понять, что эта особенность дает ему преимущество. И действительно дает основу для развития гениальности и сверхспособности. И здесь появляется история любви также. То есть в этого мальчика... Здесь страдания, естественно. Он покоряет всех своей игрой на фортепиано. Он также там украдкой куда-то пробирается, чтобы взять инструменты, то есть так же, как мы видим в этой картине. Он также влюбляется, и нам рассказывают о платонических чувствах первых с девушкой зрячей, которая рассказывает ему о том, как оно на самом деле вокруг все, да? Передает ему эти ощущения свои, видя мир окружающий, девушка Эвелина. В общем, повесть «Слепой музыкант» — это такая же абсолютно трогательная лиричная история, которая рассказывает о преданности, сострадании, о любви и о мужестве и стойкости. Действительно, они абсолютно одинаковы по настроению. И причем вот что меня удивило в моей памяти, по моим впечатлениям, когда я читала это в детстве, они стояли на каком-то пригорочке таком, и здесь тоже фильм с этого же начинается. Это, конечно, удивительно. Я об этом фильме ничего не знала, об этом режиссере ничего не знала. А еще самая вот интересная тоже такая отсылка к этому произведению Короленко. Вот этот Петя, он сыграл на фортепиано итальянскую песню, адаптировав ее на российский лад. И всех зрителей покорил, то есть все замерли, когда слепой мальчик начал гениально играть на инструменте. И здесь, собственно, нам рассказывается совершенно похожая история. Вот что. Поэтому я вам советую прочитать и эту повесть, и посмотреть этот фильм, притом и то, и другое, по объемам для современного человека, который ценит свое время. В общем, много у вас секунд, минут вашей жизни не займет, это точно.
Видишь, какая картина? Она не продолжительная, а вот думать о ней можно после окончания долго. И рассуждать можно долго. И вопросов она ставит немало, о которых можно спорить.
Да, это правда.
Что касается меня, я даже не знаю, какие ответы я могу дать на некоторые вопросы.
А не обязательно давать какие-то ответы, Саш. Важно поднимать вопросы. Вот это важнее, чем давать какие-то ответы.
Ну вот смотри, например, парню не дают учиться в обычной школе.
Угу.
Есть в Италии закон, который запрещает детям слепым учиться вместе со всеми остальными. Он вынужден ехать в специальную для этого школу, уезжать в другой город, потому что в его маленьком городке в Тоскане ничего подобного нету. И он оказывается в другом мире, непривычном, сложном, замкнутом. С одной стороны, вроде бы, это кажется неправильным. Кажется, что это и ущемление, и усложнение жизни человеку. А с другой стороны, как можно по-другому устроить жизнь ослепшего мальчика?
Да, это действительно спорный вопрос. Потому что, например, родители тех детей, у которых, например, приобретенные вот такие болезни, которые абсолютно легко адаптируются в среде других детей, они возмущены тем, что их, по сути дела, в общем и целом-то здоровые, да, детишки, должны почему-то вместе учиться с детьми, у которых более серьезные заболевания в специализированных школах. Этот вопрос неоднократно, постоянно поднимается. И в нашем обществе, в современном, в том числе, в России. И все расстроены на эту тему. Конечно, то, что ребенка еще отправили за 3-9 земель по их меркам, да, и далеко от родителей, вот это действительно серьезный вопрос, это очень грустно. Тяжело. И так ребенку тяжело, да. И единственное спасение, в такой ситуации, это искать себя и придумывать для себя какие-то развлечения, развиваться. И сначала воспринимается другими детьми он в штыки, потому что они привыкли все делать по указке, да, а потом этот мальчик, определенно с лидерскими способностями, еще всех смог увлечь, да, и повести за собой, заинтересовать. И даже тот мальчик, который пытался с ним драться, он в итоге просил у него роль. Вот это, конечно, такой теплый, приятный момент. Но
это
вот...
красивая история. Это да, красивая история, да, без которой не было бы фильма, это понятно. Но я больше говорю о том, что вот смотри, парня забирают в специальную школу, ему не дают жить его жизнью привычной. И это вроде бы, да, насколько я понимаю, авторов фильма, которые говорят потом, что закон был отменен и ситуация наладилась, они считают это
неправильно. Ну, просто 70-е – это бунтарское время для Италии, понимаешь? Они там все бунтовали, объединялись в профсоюзы, в какие-то общества, они бунтовали все со всеми. Это какая-то вот опять наивная история, истерия какая-то.
Когда в Италии не бунтовали.
Ну да, то есть это тоже...
Когда они бунтовали в России. Мне кажется, в этом смысле Италия и Россия очень близки.
Да, действительно, есть схожесть и плюс... По сути дела, государство, если очень грубо говорить, раздробленное, да?
Ну, мне кажется, мы более едины последние там лет 300, но не об этом речь. Я говорю о том, что, смотри...
Не, я про Италию говорю сейчас, про раздробленное.
Ну, понятно, да. Мы чуть-чуть более едины за последние 300 лет, чем они, но да, при этом есть у нас, конечно же, и такая многоликость. Но смотри, я говорю о чем. Вот ребенок, его забрали в другую школу, его вырвали из семьи, это тяжело для родителей, это тяжело для него. Но есть ли у государства, у общества, ну, скажем, небогатого, другие возможности, чтобы дать хоть какое-то образование этому ребенку?
Смотри, можно разложить на плюсы и минусы, да, специализированных школ. Во-первых, подготовка. Подготовка, если очень грубо говорить, персонала, да, это не только учителя, педагоги, преподаватели, это все помощники, которые там есть.
Да, в идеальном случае они вообще все профессионалы, они понимают, с кем они работают, почему они работают именно здесь и как они должны работать. А работать они, очевидно, должны иначе, чем со зрячими.
Да, это абсолютно точно, это отдельный предмет для изучения вообще. Я закончила педагогический вуз. И понятно, что это отдельный раздел педагогики. У нас, даже я помню, когда была педагогическая практика в школе, кого-то из моих одногруппников отправили как раз в класс, по сути, где должен был работать дефектолог. Но человек без подготовки туда пошел. Там тоже была своя простота в смысле, что один и тот же материал повторялся. Но здесь не о слепых детях речь, понятно, я о другом сейчас говорю, о других заболеваниях. Вот. Но, короче говоря, что абсолютно точно, естественно, здесь работать должны профессионалы, которые понимают, с каким заболеванием придется столкнуться и каким образом нужно оказывать помощь детям. Потому что им в любом случае помощь нужна. Естественно, они потом вырастут, окрепнут и сумеют как-то совладать собой, особенно если они приобрели это заболевание. А с другой стороны, социальная адаптация. То есть неспроста же здесь поднимается вопрос, что к детям приходит девочка зрячая, да, и общается с ними. И их жизнь сразу приобретает совершенно другой, более яркий оттенок. То есть это должно в совокупности каким-то образом развиваться. Нельзя тоже закрывать вот в эту школу детей, чтобы они не общались ни с кем другим. Все равно все это во взаимодействии должно как-то происходить. Значит, нужно наладить эту систему так, чтобы у них основное обучение происходило отдельно в своей группе, да, чтобы с ними работали профессионалы, специалисты.
Потому что им только в отдельной группе могут дать те знания, которые им нужны.
Да, но при этом нельзя лишать общей социализации ни в коем случае. И должны с остальными ребятами тоже они общаться.
Да, они должны научиться обслуживать себя. Они должны научиться читать. Они должны научиться воспринимать информацию на слух. То есть они должны получить много навыков, которые не нужны обычным людям. Которые обычному человеку даны от рождения.
Да, но зачем запрещать со зрячими общаться? Вот это что за глупость такая?
Это абсолютно уже другой вопрос, да? Это вопрос уже как раз-таки того, что вот эти закрытые общества, особенно... на какой-то религиозной основе, они очень часто с перегибами воспринимают свою миссию.
Ну, жесткие, замкнутые, да, очень много условностей.
Да, здесь показано, что директор очень, ты правильно говоришь, таких взглядов устаревших, закоренелых и однозначных. Но при этом мы можем понимать, да, что эти взгляды, они тоже появились неспроста. Они тоже когда-то были новаторскими, и когда-то именно... то, что детей забирали и учили в закрытых обществах, давало им возможность хоть как-то прожить свою жизнь, хоть как-то прикоснуться к
знаниям. Мне кажется, что самое важное для педагога, как и для родителя, это понять ребенка. И вот этот индивидуальный подход, он крайне важен. Я понимаю, что это сложно, но тогда не идите в эту профессию. Вот правда. Нельзя всех детей под одну гребенку. Это невозможно, так нельзя.
И у нас здесь показан учитель, призвание которого учить, воспитывать, и он находится на своем месте, да, Дон Джулио?
Да, как важно вообще найти вот этого наставника, который готов в тебя поверить. Это такая редкость, а почему, да? Это ведь так грустно. Потому что все воспринимают в итоге любую деятельность, даже такую, одну из самых важных, да, как у нас всегда принято говорить, врач и учитель. Две самые важные профессии. Не просто так же говорят. Это действительно, это наше становление.
Ну, я согласен, что врач и учитель — это важные профессии. Но там профессия какого-нибудь инженера, который строит тебе дом, тоже не менее важна. Потому что если этот дом развалится...
Да и сейчас вообще главные профессии связаны с цифровизацией. Мы скоро все будем, как один мой очень близкий человек говорит, как в мультфильме «Валли». Толстыми, никому не нужными. Я вот была на форуме, международном форуме моды в Санкт-Петербурге, и там как раз рассказывали о цифровизации. И появились уже 3D-модели. И 3D-модели использовать гораздо выгоднее, потому что они говорят на всех языках. Их легко продать в любую точку мира. То есть не нужны даже уже обычные модели. Можно их сконструировать абсолютно любым образом, да, с любым типом фигуры. И уже живые люди нужны будут только те, которые создают все это в цифровом ключе. Получается, что обычные профессии уже потихонечку-потихонечку вымещаются всем цифровым. Поэтому здесь уже такое.
Ну, я к чему это сказал? К тому, что все профессии важны, и понятно, что профессии и, там, и врача, и учителя, и все остальные, они очень важны. И очень важно найти людей, которые на своем месте находятся. Потому что если человек находится на своем месте, он живет своей работой, он вокруг людей влюбляет в то, что он делает, и трепетно относится к всему, что он делает. Это понятно. Но вот смотри, это мы обсудили с тобой с одной точки зрения, да, когда понятно, что нужно дать ребятам, ограниченным в чем-то, максимально возможность и учиться, и воспринимать мир, и мы с тобой понимаем, что их нужно и научить, и социализировать, и все прочее, 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 с одной стороны. С другой стороны, как я сказал, Италия 70-х годов, очень небогатая страна, очень небогатая семья, да, в которой живет мальчик, который получил травму. И, допустим, есть возможность остаться у него в обычной школе. Представляешь, сколько должно потратить государство, или общество, или родители на то, чтобы дать ему то, что необходимо в условиях обычной школы? Насколько больше затрат на его обучение будет, чем любого другого ребенка в его классе?
Я думаю, что на тот момент этот вопрос был актуален. На момент сегодняшнего дня этот вопрос как раз-таки решится вот той самой цифровизацией, диджитализацией. И появятся скоро какие-то необычные примочки. У людей зрячих появятся очки с какой-то информацией, да, цифровой необходимой. Для незрячих людей сделают какой-нибудь аппарат, благодаря которому они смогут видеть эту реальность вокруг. Я уверена, что такое появится. Понятно, что на момент своей разработки, возможно, такое уже есть, и просто я об этом не знаю, да, это доступно какому-то ограниченному кругу людей, и когда это войдет в массовое потребление, непонятно, но я думаю, что все эти вопросы будут решены таким путем.
Очень хорошо, когда они будут решены, когда будет возможность у общества, у государства, у людей эти вопросы решать. А есть переходный период?
Ну вот сейчас эти проблемы не решены, да.
Я тебе говорю, что очень вот неоднозначно, и просто высказывай тебе свои мысли. Вот смотри, допустим, строят дома. И возле домов сейчас должны строить, ставить пандусы, да, там для малобобильных категорий граждан. Это там и бабушек касается всяких, и там мам с колясками, но и инвалидов, скажем, которые ездят на колясках. И для них строят пандусы, строят специальные механизмы подъемные, строят специальные лестницы, да. Представляешь, сколько это стоит денег? И, скажем, воспользовался этим один человек всего. А несколько тысяч человек... Им не пользуются никогда. И все это сделано ради одного человека. Получается, что этот один человек получает материальные блага общества сильно больше, чем все остальные. Только потому, что он чего-то лишен.
Я просто так понимаю, недавно смотрела, не так давно. Надо было бы, конечно, освежить эти все знания. Вот как раз-таки люди, которым нужны эти пандусы, говорили о том, что это лишь видимое, кажущееся решение проблемы. То есть на самом деле внутри домов тоже, в общем, должно все специально быть оборудовано, и то есть одними этими пандусами вообще ничего не решается.
Понятно.
И даже они не всегда могут ими воспользоваться, потому что им еще до этого пандуса нужно каким-то образом добраться.
Но потому что в идеальной ситуации этот вопрос должен решаться с ними. Он должен быть продумываться с ними от начала и до конца.
Конечно.
Человек, который занимается решением этой проблемы, должен понимать, как человек, лишенный каких-то возможностей, будет получать эти возможности посредством этого пандуса. От начала и до конца. Все правильно ты говоришь. И это понятно. И естественно, что нормальное общество должно удовлетворять нужды каждого члена общества, в том числе и тех, кто ограничен в чем-либо. Слепых, маломобильных и всех-всех-всех-всех прочих. И нас воспитывают, и в нас это вкладывают сейчас, последнее время это точно, что мы должны воспринимать особенности, ну, позитивно. То есть мы не должны на них смотреть как на какие-то уродства, мы не должны смотреть на них как на какие-то ограничения, мы должны смотреть на то, что человек может получить что-то, чего не можем получить мы за счет того, что у него есть особенности.
Ну, естественно, особенно. Вот нам в фильме показывают приобретенные заболевания. Это может с кем угодно случиться в любой момент твоей жизни вообще.
Абсолютно точно. Каждый из нас может заболеть, и, например, там у нас государство, которое в наших медицинских полюсах, да, обязательного страхования, включено куча разных заболеваний, на лечение которых будет потрачено государством огромная сумма денег, несоизмеримой с тем, что тратит там обычный человек в своей жизни. Я там говорю и про онкологические заболевания, и про всякие прочие, когда на человека, который в принципе даже обречен, да, там на то, чтобы продлить ему жизнь на несколько лет, тратятся огромные деньги. Нам это кажется нормальным, мне это кажется нормальным. Но при этом, если посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения, кажется, что эти деньги, которые там потрачены на продление жизни одного человека или на постройку пандусов, да, огромного количества пандусов, могли бы быть потрачены иначе. И вот есть момент, когда государство не может себе позволить тратить эти деньги на них, на этих людей, которых процент которых очень маленький. И сейчас...
Зато может тратить на производство отвратительных фильмов, спонсировать их производство, а потом еще зарабатывать на нас дополнительно, сгоняя нас посредством рекламы, на которую также тратятся наши деньги, сгоняя нас в кинозалы, чтобы мы еще им кассу сделали. То есть на нас трижды делают деньги, вот туда вот пусть потратятся, да. А на пандусы нет, вот это затраты.
Не-не-не, я говорю о другом. Что сейчас, там, в 2021 или в 2006 году, да, когда был снят этот фильм, нам кажется, что, естественно, общество должно тратить деньги на пандусы, на специальные школы, на слуховые аппараты, на все-все-все-все-все-все. Нам это кажется естественным, нормальным, и так должно быть.
Угу. Кто их реально в реальности тратит? Все принадлежит в основном частному бизнесу. Я даже знаю лично людей, которые в итоге, столкнувшись сами с проблемой, когда их родственники оказывались вот в таких ситуациях, да, теряли возможность ходить и так далее, и у них есть свой частный бизнес, и они до них только тогда доходило, что нужно, оказывается, пандусы делать и так далее. И они начинали это делать. Пока эта проблема не входит в какой-то конкретный дом, ее никто не видит. Вот в чем вопрос еще.
Еще раз. Я говорю, что нам кажется из сегодняшнего дня, что это естественно, нормально и так должно быть. Даже если так не делается, мы хотим, чтобы так было.
Ну да, мы же не в гитлеровской Германии живем.
Мы хотим, чтобы на это тратились деньги, силы и все остальное. При этом я говорю это к чему? К тому, что когда-то, ну вот скажем, в 70-х годах в Италии или в каких-нибудь годах в Советском Союзе или где-либо еще в любое время, на это не было денег, не было возможностей, не было ресурсов. И люди тогда это, даже если воспринимали болезненно, они не могли этим заниматься. А те, кто занимались, делали то, что могут, со своими ограниченными возможностями. Можем ли мы сейчас их критиковать за это? Можем ли мы критиковать директора, который заставляет их учиться там ткать, учиться что-то там делать на каких-то станках, обслуживать?
Нет, с этой точки зрения критиковать, конечно же, нельзя.
Просто потому, что он понимает, что до этого у этих детей не было возможности заниматься звуком. Этот Мирка, может быть, стал первым, у кого реально появилась возможность стать звукорежиссером. Потому что до него нельзя было стать звукорежиссером, не видя. Потому что не было технологических средств для этого. До этого нельзя было заниматься чем-то еще. И реально люди, оказавшиеся в такой жизненной ситуации, были ограничены. И у них был выбор там не делать ничего, стать обузой для своей семьи. Или сделать хоть что-то для себя, научиться хоть чему-то. Хоть какую-то пользу приносить обществу и за это получать хоть какие-то материальные средства на себе, на жизнь. И получается, что он вроде бы учит их тому, что помогало выживать когда-то, да, долгое время. Но сейчас это уже устаревшее. Но можем ли мы его критиковать за это? Можем ли мы критиковать общество, которое сгоняло детей в такие вот сообщества, ограниченные и закрытые?
Я уверена, что критиковать за это точно не следует. Это в любом случае все делалось на благо. И я так понимаю, что как раз-таки родители вообще и деньги не платили за это. Поэтому это же бесплатно было на тот момент.
Ну да, но сейчас ты бы отдала бы в такую бесплатную школу своего ребенка, будь он слепым? Кажется, что нет. Кажется, что это далеко не лучшее место. Кажется, что есть много разных вариантов. Намного-намного лучше.
А что касается действительно детей, которые лишены какого-то определенного чувства, да, естественно, автоматически развивается другое. И эта картина не лишена романтизма, то есть в ней можно заметить огромное количество приятных каких-то и глубоких фраз там, на тему «Зачем музыканты закрывают глаза?». Ты обращал, кстати, на это внимание когда-нибудь, что музыканты — зрячие музыканты, хотя среди незрячих тоже огромное количество, естественно, музыкантов талантливых, в том числе Стиви Уандер, да, всем известный. Ты обращал внимание, что музыканты закрывают глаза? Потому что я знаю такое утверждение, слышала, что это непрофессионально. То есть настоящий артист, особенно эстрадный артист, он не имеет права закрывать глаза и в тот момент там сливаться с музыкой и чувствовать ее, а должен смотреть на зрителя и улыбаться ему во все щи.
Мне кажется, что бывает очень по-разному. Кто-то закрывает, кто-то не закрывает. Для кого-то закрытые глаза на сцене — это ужас и непрофессионализм, а для кого-то это, наоборот, показатель того, что человек творит, живет тем, что он делает, и все остальное. Так что тут уж отношение и зрителя, и там продюсера, да, и самого музыканта к процессу. Мне кажется, тут бывает очень-очень по-разному, и это не показатель ни того, ни другого.
Слушай, я всегда, когда играл на гитаре, закрывала глаза, а ты, когда свой рэпчик читал, ты глаза закрывал.
Ну что ты, как ты себе это представляешь, рэпчик с закрытыми глазами? Что это вообще такое?
Да я шучу, не представляю. Я вообще не представляю, как ты ходил тут, ошивался по клубам в Петербурге и рэпчик читал. Мне почему-то это весело представлять.
Я тебе кину видео, посмотришь?
Нет, можно я пофантазирую? Я тебя предупреждаю, у меня больные фантазии, это я тебе сразу могу сказать. Ну вот, кстати, нам еще показывают, как больно, когда ребенок, и так недавно травмированный этим ружьем, падает с велосипеда. И все, опять тут и музыка, и велосипед. Я сразу же вспомнила. Ты представляешь, я с тех пор на велосипеде не могу просто. У меня вот панический страх этих велосипедов. В детстве как раз ходила в музыкальную школу по классу фортепиано. Я училась. И сломала руку, я помню. Когда взяла у подруги покататься велосипед. Я упала, запястье на камень, велосипед сверху на запястье. В общем, получился такой бигмак. Мое запястье между огромным камнем и этим тяжелым велосипедом, и все. И это, по-моему, было даже перед экзаменом по музыке. Это было ужасно. И причем понятно, что время по-другому идет, да, медленно в детстве. И мне казалось, что это нескончаемый гипс. Мне казалось, что я с ним много лет ходила. Хотя это там всего сколько? Недель три. Но вообще запястье — это, конечно, очень грустно. У меня всю жизнь теперь оно ноет. Вот ты представляешь? И я ною теперь. Извините. И вот эта история милая, где мальчик, вот эта романтика, девочка, которую он просто там в щеку целует, это так мило. Ей все равно, видит он или не видит. Они находят вот эти точки соприкосновения, контакта. Они трогают друг другу лицо. Это так здорово. И он посвящает ей музыку. Это, конечно, волшебно. Тебе посвящали когда-нибудь музыку?
Я такого не помню.
Мне посвящали музыку.
Расскажешь об этом?
Нет, но это волшебно. Ну вот так же, как в фильме показано. Я так же чувствовала это. Желаю всем испытать это.
Я, кстати, вообще не умиляюсь всеми этими детскими поцелуйчиками и вот этой всей милотой.
Да ладно? Ты что, на протяжении этой всей картины даже не всплакнул?
Да нет. Опять в очередной раз нет, я тебе скажу. Нет, я не всплакнул. Я не могу тебе сказать, что я совсем никогда там слезы на глаза не наворачиваются при просмотре фильмов, но конкретная картина нет, не вызвала у меня слез. Может быть, я просто слишком черствый. Но во всех этих фильмах всегда мне вот эти детские муси-пуси вообще как-то не трогают.
Так тут нет никаких муси-пуси. Тут, наоборот, все так аккуратно.
Ну, вот то, что ты описала. Вот они сидят, вот они такие все влюбленные первый раз. Вот они там поддерживают друг друга и все остальное. Ну, чёрство я, наверное.
Короче говоря, нужно обязательно обращать внимание на то, к чему тянется ваш ребенок, и ни в коем случае нельзя отрицать его свободу выражения. Если он вдруг обращает внимание на то, как шелестят листья, как, какие звуки издают все окружающие его предметы, да, и как звучит природа, стоит обратить на это внимание, наверное, уделить свое время ребенку и точно распознать, что ему нравится, особенно когда он буквально кричит об этом, да, и уже сам ищет технические средства, ему в итоге их приходится выкрадывать, потому что такие дети-исследователи — это редкость. И среди зрячих, незрячих — это вообще не важно. Такие дети — это редкость. Действительно. Поэтому мне кажется, что в первую очередь это фильм, посмотрев который, вы поймете, как рождается музыка. Кстати говоря, очень хорошая идея была надеть родителям повязки для того, чтобы они прочувствовали, что сейчас испытывают их дети. Мне кажется, это такой очень действенный прием. Вроде так просто, да? Не каждый бы вообще додумался до такого.
Не знаю, мне кажется, это настолько очевидно, что...
Это очевидно, потому что мы с тобой это увидели. А ты вот подумай об этом.
Хорошо, я подумаю об этом. А вам всем предлагаю подумать над тем, почему вы еще не написали нам комментарии в социальных сетях. Почему вы нам еще не предложили какие-нибудь картины, которые вы хотели бы посмотреть вместе с нами и обсудить вместе с нами? Почему вы не поставили нам оценку? Почему? Вот если вы все это сделали, я вам большущее, огромное спасибо говорю. Вы очень и очень помогаете развитию нашего подкаста. Нам очень и очень важна ваша поддержка. А вот если нет, то ответьте себе на вопрос, почему?
Мы шлем воздушные поцелуи всем нашим добросовестным и чувственным слушателям, которые не пропускают наши выпуски. Но я знаю, что у нас максимально интеллигентная аудитория, и в основном все пишут в личку. Прошу вас, обязательно ставьте оценки, действительно, мы в них нуждаемся. Пишите, предлагайте свои варианты к обсуждению. Возможно, мы так же, как и об этом фильме «Красный как небо», не знаем о какой-то волшебной картине, которая стоит того, чтобы о ней говорить больше и больше, и стоит того, чтобы о ней узнало огромное количество людей.
Спасибо всем, кто слушает, спасибо всем, кто дослушал. Все, пока-пока.
Всего хорошего.